Клим чувствовал себя невыразимо странно. На этот раз ему казалось, что он участвует в выдумке, которая несравненно интереснее всего, что он знал, интереснее и страшней. И ночь была странная. Рыскал жаркий ветер, встряхивая деревья, душил все запахи сухой теплой пылью, по небу ползли облака. Каждую минуту, угошая луну, все колебалось, обнаруживая жуткую неустойчивость, внушая тревогу. Сонный и сердитый ходил на кривых ногах дронов, спотыкался, позевывал, привал. Был он в полосатых тиковых подштаниках и темной рубахе, фигура его исчезала на фоне кустов, а голова плавала в воздухе, точно пузырь. — Наверное, она к Турабоевым в сад убежала, — предположил Дронов. — Да. Она там и была. Сидела на спинке чугунной садовой скамьи под навесом кустов. Измятая темнотою тонкая фигурка девочки бесформенно сжалась, и было в ней нечто, отдаленно напоминавшее большую белую птицу. — Лида! — вскрикнул Клим. — Что ты орешь, как полицейский? — сказал Дронов в полголоса и, грубо оттолкнув Клима плечом, предложил Лиде. — Что ж тут сидеть? Идемте домой. Клима возмутила грубость Дронова. Удивил его ласковый голос и обращение к Лидии на «вы», точно ко взрослой. — Его побили, да? — спросила девочка, не шевелясь, не принимая протянутой руки Дронова. Слова ее звучали разбито, как говорят девочки после того, как наплачутся. Я упала, как слепая, когда лезла через забор. — сказала она, всхлипнув, — как дура. Я не могу идти. Клим и Дронов сняли ее, поставили на землю. Но она, охнув, повалилась, точно кукла. Мальчики едва успели поддержать ее. Когда они повели ее домой, Лидия рассказала, что упала она, не перелезая через забор, а пытаясь влезть по водосточной трубе в окно комнаты Игоря. Я хотела знать, что он делает.
— Спит, — сказал Дронов.
Лидия подняла руку ко рту и, высасывая кровь из-под сломанных ногтей, замолчала. На дворе воровка в халате и татарской тибетейке зарычал на дочь. — Ты что ж это делаешь, а? Но вдруг испуганно схватил ее на руки, поднял. — Что с тобой? Тогда девочка, голосом звук, которого Клим долго не мог забыть, сказала. — Ах, папа! Ты ничего не понимаешь, ты не можешь, ты не любил маму. Шш, с ума сошла, — зашипел воровка и убежал с нею в дом, потеряв Софьяновую туфлю.
Разыгралась коза, — тихонько сказал Дронов, усмехаясь. — Ну что же, пойду спать.
Но не ушел, а, присев на ступень кухонного крыльца, почесывая плечо, пробормотал. Придумала игру. Клим шагал по двору, углубленно размышляя, неужели все это только игра и выдумка? Из открытого окна во втором этаже долетали ворчливые голоса воровки, матери. С лестницы быстро скатилась Таня Куликова. — Не запирайте ворот, я за доктором, — сказала она, выбегая на улицу. Дронов бормотал сердитый и насмешливо. — Меня Ржига заставила Илиаду и Одиссею прочитать. Вот чепуха! Ахиллесы и Патроклы, болваны! Скука! Одиссея лучше. Там Одиссей без драки всех надул. Жулик хоть для сегодня. — Клим, спать! — строго крикнула Вера Петровна из окна. — Дронов, разбуди дворника и тоже спать! Через несколько дней этот роман стал известен в городе. Гимназисты спрашивали Клима. — Какая она? Клим отвечал сдержанно. Ему не хотелось рассказывать, но Дронов оживленно болтал. — Некрасивая, потому и влюбилась. Красивая не влюбится, шалишь. Клим слушал его болтовню с досадой, но, ожидая, что Дронов, может быть, скажет что-то, что разрешит недоумение, очень смущавшее Клима. — Я говорю ей, ты еще девчонка, — рассказывал Дронов мальчикам, — и ему тоже говорю. Ну, ему, конечно, интересно, всякому интересно, когда в него влюбляются. Досадно было слышать, что Дронов лжет. Но, видя, что эта ложь делает Лидию героиней гимназистов, Самгин не мешал Ивану. Мальчики слушали серьезно, и глаза некоторых смотрели с той уже странной печалью, которая была уже знакома Климу по фарфоровым глазам Томилина. Лидия вывихнула ногу и 11 дней лежала в постели. Левая рука ее тоже была забинтована. Перед отъездом Игоря толстая, задыхающаяся Турабоева, страшно выкатив глаза, привела его проститься с Лидией. Влюбленные, обнявшись, плакали. Заплакала и мать Игоря. — Это смешно, а хорошо, — говорила она, осторожно вытирая платком выпученные глаза. — Хорошо, потому что несовременно. Воровка угрюмо промычал какое-то тяжелое и незнакомое слово. Детей успокоили, сказав им, да, они жених и невеста, это решено. Они обвенчаются, когда вырастут, а до той поры им разрешают писать письма друг другу. Клим скоро убедился, что их обманули. Лидия писала Игорю каждый день, и, отдавая письма матери Игоря, нетерпеливо ждала ответов. Но Клим подметил, что письма Лидии попадают в руки Воровки, он читает их его матери, и они оба смеются. Лидия стала бесноваться. Тогда ей сказали, что Игорь отдан в такое строгое училище, где начальство не позволяет мальчикам переписываться даже с их родственниками. «Это как монастырь!» — лгал он, а Климу хотелось крикнуть Лидии, «твои письма в кармане у него». Но Клим видел, что Лида, слушая рассказ отца, поджав губы, не верит им. Она треплет платок или конец своего гимназического передника, смотрит в пол или в сторону, как бы стыдясь взглянуть в широкое, туго налитое кровью бородатое лицо. Клим все-таки сказал, — ты знаешь, что они тебя обманывают. Молчи! — крикнула Лидия, топнув ногою. — Это не твое дело, не тебя обманывают. И папа не обманывает, а потому что боится. Покраснев, сердитая, она убежала. В гимназии она считалась одной из первых озорниц, а училась небрежно. Как брат ее, она вносила в игры много оживления. И, как это знал Клим по жалобам на нее, много чего-то капризного, испытующего и даже злого. Стало еще более богомольно. Усердно посещала церковные службы, а в минуты задумчивости ее черные глаза смотрели на все таким пронзающим взглядом, что Клим робел перед ней. К нему она относилась почти так же пренебрежительно и насмешливо, как ко всем другим мальчикам. И уже не она Климу, а он ей предлагал «Хочешь, пойдем, поговорим». Она редко и не очень охотно соглашалась на это. И уже не рассказывала Климу о Боге, кошках, о подругах, а задумчиво слушала его рассказы о гимназии, суждения об учителях и мальчиках, о прочитанных им книгах. Когда Клим объявил ей новость, что он не верит в Бога, она сказала небрежно, «Это глупость. У нас в классе тоже есть девочка, которая говорит, что не верит, но это потому, что она горбатая». За 3 года Игорь Турабоев ни разу не приезжал на каникулы. Лидия молчала о нем. А когда Клим попробовал заговорить с нею о неверном возлюбленном, она холодно заметила, о любви можно говорить только с одним человеком. К 15 годам Лидия вытянулась, оставаясь все такой же тоненькой и легкой, пружинно подскакивающей на ходу. Она стала угловатой, на плечах и бедрах ее высунулись кости, и хотя уже резко обозначились груди, но они были острые, как локти, и неприятно кололи глаза Клима. Заострился нос, потемнели густые и строгие брови, а вспухшие губы стали волнующе яркими. Лицо ее было хорошо знакомо Климу. Тем более тревожно удивлялся он, когда видел, что сквозь заученные им черты этого лица таинственно проступает другое, чужое ему. Порой оно было так ясно видимо, что Клим готов был спросить девушку, что вы?
Иногда он спрашивал, что с тобою? — Ничего, — отвечала она с легким удивлением. — А что? — У вас изменилось лицо. — Да, как же? На этот вопрос он не умел ответить. Иногда он говорил ей «вы», не замечая этого, а она тоже не замечала. Его особенно смущал взгляд, глаз ее скрытого лица, и именно он превращал ее в чужую. Взгляд этот, острый и зоркий, чего-то ожидал, искал, даже требовал, и вдруг, становясь пренебрежительным, холодно отталкивал. Было странно, что она разогнала всех своих кошек, и что вообще в ее отношении к животным явилась какая-то болезненная брезгливость. Слыша ржание лошади, она вздрагивала и морщилась, туго кутая грудь шалью. Собаки вызывали у нее отвращение, даже петухи и голуби были явно неприятны ей. И мысли у нее стали так же резко очерчены, угловаты, как ее тело. — Учиться скучно, — говорила она. И зачем знать то, чего я сама не могу сделать или чего никогда не увижу? Однажды она сказала Климу: «Ты много знаешь. Должно быть, это очень неудобно». Таня Куликова, домправительница Варавки, благожелательно и покорно улыбаясь всему на свете, говорила о Лидии, как мать Клима, о своих пышных волосах. «Мучение мое!» Но говорила без досады, а ласково и любовно. На висках у нее появились седые волосы, на измятом лице улыбка человека, который понимает, что он родился неудачно, не вовремя, никому не интересен и очень виноват во всем этом. Во флигеле поселился веселый писатель Нестор Николаевич Катин с женою, сестрой и лопоухой собакой, которую он называл «Мечта». Настоящая фамилия писателя была Пимов, но он избрал псевдоним, шутливо объясняя это так: «Ведь у нас не произносит Нестор, а Нестер, и мне пришлось бы подписывать рассказы Нестер Пимов убийственно. К тому же теперь в моде производить псевдонимы по именам жен: Верин, Валин, Сашин, Машин». Был он мохнатенький, носил курчавую бородку, шея его была расшита колечками темных волос, и даже на кистях рук, на сгибах пальцев росли кустики темной шерсти. Живой, очень подвижный, даже несколько суетливый человек и неустанный говорун, он напоминал Климу отца. На его волосатом лице маленькие глазки блестели оживленно, а Клим все-таки почему-то подозревал, что человек этот хочет казаться веселее, чем он есть. Говоря, он склонял голову свою к левому плечу, как бы прислушиваясь к словам своим, и раковина уха его тихонько вздрагивала. Он употреблял церковные слова «аще», «ибо», «паче», «дондеже», «поэлику», «паки» и «паки». Этим он явно, но не очень успешно старался рассмешить людей. Он восторженно рассказывал о красоте лесов и полей, о патриархальности деревенской жизни, о выносливости баб и уме мужиков, о душе народа простой и мудрой, и о том, как эту душу отравляет город. Ему часто приходилось объяснять слушателям незнакомые им слова: «паморха», «мурцовка», «мороки», «сугрев». И он не без гордости заявлял: «Я народную речь знаю лучше Глеба Успенского. Он путает деревенское с мещанским, а меня на этом не поймаешь, нет». Нестор Катин носил косоворотку, подпоясанную узеньким ремнем, брюки заправлял за сапоги, волосы стриг в кружок а-ля мужик. Он был похож на мастерового, который хорошо зарабатывает и любит жить весело. Почти каждый вечер к нему приходили серьезные и задумчивые люди. Климу казалось, что все они очень горды и чем-то обижены. Пили чай, водку, закусывая огурцами, колбасой и маринованными грибами. Писатель как-то странно скручивался, развертывался, бегал по комнате и говорил: «Да-да, Степа, литература откололась от жизни, изменяет народу. Теперь пишут красивенькие пустячки для забавы сытых, чутье на правду потеряно». Степа,
Человек широкоплечий, серобородый, голубоглазый. Всегда сидел в стороне от людей, меланхолически размешивал ложкой чай в стакане и, согласно помывая головой, молчал час-два. А затем вдруг, размеренно, тусклым голосом, он говорил о запросах народной души, обязанностях интеллигенции и особенно много об измене детей священным заветом отцов. Клим заметил, что знаток обязанностей интеллигенции никогда не ест хлебного мякиша, а только корки, не любит табачного дыма, а водку пьет, не скрывая отвращения к ней, и как бы только по обязанности.
Ты прав, Нестор, забывают, что народ есть субстанция, то есть первопричина, а теперь выдвигают учение о классах, немецкое учение.
Макаров находил, что в этом человеке есть что-то напоминающее кормилицу. Он так часто говорил это, что и Климу стало казаться, да. Степа, несмотря на его бороду, имеет какое-то сходство с грудастой бабой, обязанной молоком своим кормить чужих детей. По воскресеньям у Катина собиралась молодежь, и тогда серьезные разговоры о народе заменялись пением, танцами. Рябой семинарист Сабуров, медленно разводя руками в прокуренном воздухе, как будто стоя плыл и приятным баритоном убедительно советовал «Выть на Волгу, чей стон!» — не очень стройно подхватывал хор. Взрослые пели торжественно, покаянно. Резкий тенорок писателя звучал едко, в медленной песне было нечто церковное, панихидное. Почти всегда после пения шумно танцевали кадриль, и больше всех шумел писатель, одновременно изображая и оркестр, и дирижера. Притопывая коротенькими толстыми ногами, он искусно играл на небольшой дешевой гармонии и ухарски командовал «Кавалеры, наскрозь дам! Бросай свою, хватай чужую!» Это всех смешило. А писатель, распаляясь еще более, пел под гармонику и в ритм кадрили «Прибежали вы избу деть, торопях зовут отца, тять-тять наш сеть, притащили мертвеца». Воровка сердито назвал это веселье «рыбьи пляски». Климу казалось, что писатель веселится с великим напряжением, и даже отчаянно. Он подпрыгивал, содрогался и потел. Изображая удалого человека, выкрикивая не свои слова, он честно старался рассмешить танцующих, и, когда достигал этого, облегченно ухал. Ух! Затем снова начинал смешить нелепыми словами, комическими прыжками, и подмигивал жене своей, которая самозабвенно с полусонной улыбкой на кукольном лице выполняла фигуры кадрили. «Эй, ты мягкая!» — кричал ей муж. Жена кругленькая, розовая и беременная была неистощимо ласкова со всеми. Маленьким, но милым голоском она вместе с сестрою своей пела украинские песни. Сестра, молчаливая, с длинным носом, жила, прикрыв глаза, как будто боясь увидеть нечто пугающее. Она молча аккуратно разливала чай, угощала закусками, и лишь изредка Клим слышал густой голос ее «Это да!» или «В это трудно поверить!» Она редко произносила что-нибудь иное, кроме этих двух фраз. Клим чувствовал себя неплохо у забавных и новых для него людей в комнате, оклеенной веселенькими светлыми обоями. Все вокруг было неряшливо, как у воровки, но простодушно. Изредка являлся Томилин. Он проходил по двору медленно, торжественным шагом, не глядя в окна Самгиных. Войдя к писателю, молча жал руки людей и садился в угол у печки, наклонив голову, прислушиваясь к спорам, песням. Торопливо вбегала Таня Куликова. Ее незначительное, с трудом запоминаемое лицо при виде Томилина темнело, как темнеют от старости фаянсовые тарелки. — Как живете? — спрашивала она. — Ничего,
— отвечал Томилин тихо и будто с досады. Раза два-три приходил сам Воровка, посмотрел, послушал, а дома сказал Климу и дочери, отмахнувшись рукой: «Обычная русская квасоварня, балаган, в котором показывают фокусы, вышедшие из моды». Клим подумал, что это сказано метко, и с той поры ему показалось, что во флигель выметено из дома все, о чем шумели в доме лет 10 тому назад. Но все-таки он понимал, что бывать у писателя ему полезно, хотя иногда и скучно. Было несколько похоже на гимназию, с той, однако, разницей, что учителя не раздражались, не кричали на учеников, не преподавали истину с несомненной и горячей верой в ее силу. Вера это звучала почти в каждом слове. И хотя Клим не увлекался ею, все же он выносил из флигеля не только кое-какие мысли и меткие словечки, но еще нечто не совсем ясное, но в чем он нуждался. Он оценивал это как знание людей. Макаров сосредоточенно пил водку, закусывал хрустящими солеными огурцами и порою шептал в ухо Клима нечто сердитое: «Заветы отцов. Мой отец завещал мне: учись хорошенько, негодяй, а то выгоню, босиком будешь. Ну вот я учусь. Только не думаю, что здесь чему-то научишься». За молодежью ухаживали, но это ее стесняло. Макаров, Люба Сомова, даже Клим сидели молча, подавленно, а Люба однажды заметила, вздохнув: «Они так говорят, как будто сильный дождь, а я иду под зонтиком и не слышу, о чем думаю». Только Иван Дронов требовательно и как-то излишне визгливо ставил вопрос об интеллигенции, о значении личности в процессе истории. Знатоком этих вопросов был человек, похожий на кормилицу. Из всех друзей писателя он казался Климу наиболее глубоко обиженным. Прежде чем ответить на вопрос, человек этот осматривал всех в комнате светлыми глазами, осторожно крякал, затем, наклонясь вперед, вытягивал шею, показывая за левым ухом своим лысую костяную шишку размером в небольшую картофелину. «Это вопрос глубочайшего, общечеловеческого значения», — начинал он высоким, но несколько усталым и тусклым голосом. Писатель Катин, предупреждающий, подняв руку и брови, тоже осматривал присутствующих взглядом, который красноречиво командовал: «Смирно, внимание!» Но нигде в мире вопрос этот не ставится с такой остротой, как у нас в России, потому что у нас есть категория людей, которых не мог создать даже высококультурный Запад. Я говорю именно о русской интеллигенции, о людях, чья участь — тюрьма, ссылка, каторга, пытки, виселица», — не спеша говорил этот человек. И в тоне его речи Клим всегда чувствовал нечто странное, как будто оратор не пытался убедить, а безнадежно уговаривал. Слова «каторга», «пытки», «виселицы» он употреблял так часто и просто, точно это были обыкновенные ходовые словечки. Клим привык слышать их, не чувствуя страшного содержания этих слов. Макаров, все более скептически поглядывая на всех, шептал: «Говорит так, как будто все это было за 300 лет до нас. Скисло молоко у кормилиц». Из угла пристально белыми глазами на кормилицу смотрел Томилин и негромко и изредка спрашивал: «Вы обвиняете Маркса в том, что он вычеркнул личность из истории. Но разве не то же самое сделал в «Войне и мире» Лев Толстой, которого считают анархистом?» Томилина не любили и здесь. Ему отвечали скупо, небрежно. Клим находил, что рыжему учителю нравится это, и что он нарочно раздражает всех. Однажды писатель Катин, разругав статью в каком-то журнале, бросил журнал на подоконник, но книга упала на пол. Томилин сказал: «А вот икону вы, неверующий, все-таки не швырнули бы так. А ведь в книге больше души, чем в иконе».
Души? — смущенно и сердито переспросил писатель и неловко, но сердито добавил. — При чем здесь душа? — Это статья публицистическая, основанная на данных статистики. Душа. Писатель был страстным охотником и любил восхищаться природой. Жмурясь, улыбаясь, подчеркивая слова множеством мелких жестов, он рассказывал о целомудренных березках, о задумчивой тишине лесных оврагов, о скромных цветах полей и звонком пении птиц, рассказывал так, как будто он первый увидал и услышал все это. Двигая в воздухе ладонями, как рыба плавниками, он умилялся. И всюду непобедимая жизнь, все стремится вверх, в небо, нарушая закон тяготения к земле. Томилин спросил, потирая руки. — Как же вы, заявляя столь красноречиво о своей любви к живому, убиваете зайцев и птиц только ради удовольствия убивать? Как это совмещается? Писатель повернулся боком к нему и сказал ворчливо, «Тургенев и Некрасов тоже охотились, и Лев Толстой в молодости, и вообще многие, вы толстовец, что ли?» Томилин усмехнулся и вызвал сочувственную усмешку Клима. Для него становился все более поучительным независимый человек, который тихо и упрямо, ни с кем не соглашаясь, умел говорить четкие слова, хорошо ложившиеся в память. Судорожно размахивая руками, краснея до плеч, писатель рассказывал русскую историю, изображая ее как тяжелую и бесконечную цепь смешных, подлых и глупых анекдотов. Над смешным и глупым он сам же первый смеялся, а говоря о подлых жестокостях власти, прижимал к груди свой кулак и вертел им против сердца. Всегда было неловко видеть, что после пламенной речи своей он выпивал рюмку водки, закусывая корочкой хлеба, густо намазанной горчицей. «Читайте историю города Глупого, вот подлинная и честная история России», — внушал он.